Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». И сегодня наши гости — Ева Меркачева, журналист, член общественно-наблюдательной комиссии Москвы, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Ева, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Наши координаты 7373-948, это телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». И наш телеграм-канал «Радио говорит МСК», латиница в одно слово, подписывайтесь, пожалуйста, там все последние новости и всякие инструкции нужные сейчас есть. Ева, я наблюдала за вашим фейсбуком последние несколько дней, да. И я вижу, что у вас, ну, в основном все касается, вы плотно занимаетесь историей в Ангарской колонии. Сегодня были обновление от СКР, который возбудил уголовное дело после беспорядков в этой колонии. Там бунт заключенных, там крупный пожар. И что меня привлекло, что 200 человек якобы зачинщики определены. Вот эта вот странная история. Ведь зачинщики, ну, 200 человек условно на город, я еще могу понять. Например, да, история знает такие случаи. А вот что касается колонии, или все-таки там речь идет про 200 человек, потому что как бы статья более тяжкая. Вообще, что там происходит? Вам удалось что-то узнать?
Да, да, смотрите, на сегодняшний день в СК возбудило целых 3 уголовных дела. Два уголовных дела по одной статье, оно звучит как дезорганизация в местах лишения свободы. И оно касается двух разных событий. Первое событие произошло 9 апреля, тогда один из заключенных записал видеообращение, затем порезал себе руки, и за ним, вслед за ним, еще 20, собственно, повторили вот то же самое. Это первая, значит, часть вот этого «марлезонского балета» в кавычках. 10 числа произошла вторая часть, когда уже 300 заключенных приняли участие в бунте, и, собственно, там считается, что все, что происходило, это отдельная история. Хотя, конечно же, они связаны. Первое событие повлекло за собой второе, потому что, когда приехал на следующий день начальник УФСИН, и они попытались как-то договориться, да, и вот этого диалога не произошло. Как-то то ли, может быть, повел себя не так начальник, то ли не те слова подобрал, то ли сами осужденные не готовы были выслушивать человека в погонах. Ну, в общем, в итоге все это вот, в общем, пошло по наклонной. И, соответственно, получается, вот эти две статьи дезорганизации в разные дни, 9 и 10 апреля, и еще дополнительная статья, которая звучит как участие вот в массовых беспорядках. Я полагаю, что как раз вот этим всем людям по основной массе будет вменена статья помягче, участие во всех этих вещах. А что касается вот дезорганизации самой по себе, то здесь важно выявить было зачинщика. Вы когда говорили, что это 200 человек, конечно, это, на мой взгляд, это бред. Почему не 300 тогда, все 300, да? Вот. Угу. Это было бы странно, тем более, что считать, что вот все 300 одновременно договорились, это некий сговор, тогда, наверное, нужно и 210.
В колонии строгого режима, нужно понимать еще, да.
Да, в колонии строгого режима, да, что они вот 210 статье, самое строго у нас звучит, как организация преступного сообщества. Ну, давайте скажем, что они организовали банду, вот это, в свою очередь, сделала этот бунт. Нет, я думаю, зачинщиков будет вот по итогу гораздо меньше. Скорее всего, там однозначно будут уже два парня, которые в самом начале, 9 апреля, все это дело, скажем так, придали огласке. Это один из парней, который, повторюсь, видеообращение записал. Случилось это после того, как у него в камере обыск произошел, нашли некие запрещенные предметы, хотя не очень понятно, как они были запрещены, если это сигареты. Но сидел он в камере СИЗО. Там действительно все очень строго, и там никаких лишних вещей быть не должно. Но, по крайней мере, вот он там стал сопротивляться всему этому обыску, как-то там, может быть, выражаться. Видимо, ему загнули руки. Ну, в общем, в итоге, когда он записывал видеообращение на телефон, который непонятно, как у него появился, там он показывает, что вот смотрите, вот меня избили, он крутится, да, спину показывает. И, собственно, мы все видим, что да, есть вот факт этого избиения. Мы не знаем, как это все происходило, но у нас есть вот видео, так сказать, документ. А вот, и, собственно, после него, когда 20 человек там же, которые сидели на руках, они делали это скорее, знаете, как показательно, потому что все эти травмы, они не были опасны для жизни, они не резали себе там сонные артерии и так далее. Нет, это вот на руках, и те порезы, которые, конечно, нуждались в медицинской помощи, вот, но они не были смертельными. Ну вот, это вот вся история. Я полагаю, что вот как раз эти люди будут, наверное, определены следственным комитетом как зачинщики. Однако у меня здесь есть масса вопросов. В первую очередь, по Следственному комитету. А, вопрос первый. Один из этих зачинщиков, это второй парень, который узнал, когда что это видеообращение появилось, и стал поддерживать, так сказать, собрата по несчастью, стал говорить, да, вот что тут творится, беспредел, внимать всех остальных на вот эту акцию. А, этот парень, фамилию его не буду называть, но он сейчас в СИЗО один. Так вот, адвокат, который к нему пробился, он стал говорить, что с ним произошла некая расправа. То есть после того, как его вывезли из этой бунтующей колонии, когда бунт был подавлен, все 300 человек, они были распределены по нескольким СИЗО и по колониям, которые в Иркутском регионе. Так вот, в СИЗО-1 попал вот этот вот, назовем его условно пока, зачинщик. Мы еще не знаем, да, как он будет проходить в материалах уголовного дела по факту дезорганизации. Но когда вот адвокат его увидел, он уверяет, что у него перебиты, переломаны пальцы на ногах, на руках, что весь он якобы вот в кровоподтеках и так далее. А здесь у меня возникает вопрос. Если это произошла расправа уже после того, как все случилось, да, после того, как его вывезли, тут надо возбуждать уголовное дело по нескольким статьям. Превышение должностных полномочий, да, там, ну и так далее. То есть нам очень важно понять и продемонстрировать, что нельзя поступать незаконно как одной, так и другой стране. Как одни имели право, да, там, так и другие. И поэтому, если сотрудники это допустили, или это их было, или они сами это сделали вот с этим зачинщиком, они тоже должны понести ответственность.
Но здесь получается, что мы имеем дело, с одной стороны, с тюрьмой и с представителями там ФСИН или Следственного комитета, с другой стороны, мы имеем дело с правозащитниками и с родственниками этих людей. Мы должны здесь, конечно, понимать, что люди, которые сидят в колонии строгого режима, они не святые, но у них есть, соответственно, родственники, конечно, которые хотят знать. Неизвестность рождает тревогу, есть слухи. Вот работа со слухами, она каким-то образом во ФСИН, в СК, она организована, то есть нужны разъяснения какие-то или разъяснения дают, а они не удовлетворяют людей. Вот в данном случае что нужно сделать, как вы считаете?
Ну, в данном случае с самого начала была совершенно большая ошибка, потому что никаких разъяснений не было. А мы сразу же, в частности, вот от СПЧ отправили одно обращение, там, во всем другое. После этого они немножко скоординировали свои действия и сказали, что вот будет прием организован для родственников, и можно позвонить на горячую линию. Однако выяснилось, что по закону о персональных данных во время звонка не могут сообщить, что с человеком конкретно произошло. Потому что мало ли кто это звонит, может быть, это не мама звонит, а может быть, это звонит, не знаю, потерпевшая по его уголовному делу. И она вот сейчас и знает, допустим, да, где он, а вдруг она там как-то организует какое-то нападение. Но это, конечно, ерунда, но тем не менее. Есть, по крайней мере, обоснованные причины того, почему не говорят по телефону. И при этом они говорят, что если вы обратитесь письменно, то ответ дадим в течение 30 дней. Это всех не устраивает. Тогда они говорят, приезжайте лично. Но Иркутская область, она сама по себе настолько огромная, это как две Белоруссии. И чтобы проехать с одного края Иркутской области до другого, людям нужно купить дорогие билеты. Сейчас мы знаем режим самоизоляции. Иркутская область одна из самых строгих. То есть покидать дома нельзя. Потом я расскажу потом прикол, который по этому поводу случился с правозащитниками. Так вот, как им выяснить этим людям, как им приехать, а там есть родственники, которые живут в Красноярске, там еще в каких-то других городах, как им добраться и узнать, что с их близким человеком все хорошо, что это не он погиб, что это не у него перелом там, позвоночник, или ну, вообще что-то узнать. Получилась вот такая коллизия. В итоге опять никто ничего не узнал. Появились какие-то группы в соцсетях, я в эти группы частично включена. Я смотрю, там в течение часа появляется по 600 сообщений. Просто катастрофа. Люди собираются митинги устраивать. Кстати, заявку подали на участие в таком митинге в Иркутске, они хотели вокруг СИЗО этих всех пройти. заявили до 10 тысяч человек, что это будет огромная армия. Я не знаю, где бы они, откуда ее взяли, особенно с учетом вот этих карантинных мер, кто бы пошел туда. Но сам факт, что люди возмущены. Смотрите, даже у каждого из 300 этих человек есть по меньшей мере семья еще из трех. То есть это уже 1000. Да? Вот. Плюс друзья, знакомые, родственники. Конечно, собралась бы какая-то толпа. Это никому не нужно, и это неправильно. Нужно дать просто людям информацию. Мы опять обратились во ФСИН, вот обратились везде, куда только можно. Нас услышали. Сейчас я вот перед тем, как вот с вами вышла в эфир, узнала потрясающую информацию. Я не знаю, как это будет работать, но если будет работать, это вот это то, что мы ждали, то, о чем просили. Значит, родственники могут по электронной почте отправлять, значит, заявку на то, что вот они хотят узнать о судьбе своего близкого, там, сына, отца, там, мужа. При этом они сообщают какие-то свои данные по этой же электронной почте и телефон. На этот телефон им приходит некий пароль. Вот, пароли от центрального аппарата ФСИН и ну, такой код, я не знаю, как это назвать. Вот. И потом, когда они звонят уже, чтобы узнать судьбу этого родственника, они говорят этот пароль. Этот пароль будет подтверждать, что да, они те самые люди, они родственники, они имеют право. Вот так. Это я понимаю, это дело, вот это придумали, вот это вот молодцы, 21 век, все-таки есть какие-то технологии. Все, человек там заморочился, пусть получил этот пароль, но он там в течение часа, он узнает всю информацию. Все.
Ева, а система вот как бы стала резко закрытой после этого бунта, или людям в принципе было сложно узнать, что происходит с их родственниками там? Знаете, просто здесь нужно понимать, что это не потому, что вот сейчас что-то пытаются скрыть, а просто система так работала изначально.
Система так работала изначально, и более того, знаете, даже не такую интересную вещь я скажу. Иногда, когда доказывали, что что-то было не так, да, адвокаты, грамотные, умные, они как раз доказывали, почему, потому что и побеждали в европейских судах, потому что они не могли пройти в колонии, их не пускали. А раз их не пускали в течение там, 2 недель, 3 недель, значит, что-то было не то. Да? А вот когда как раз эта открытость будет сейчас, когда пускают адвоката посмотреть на человека, когда дают информацию родственнику по телефону после того, как он пароль какой-то сказал, все, вот здесь вот уже не к чему придраться. Поэтому здесь все становится прозрачно и максимально честно. И мы можем понимать, и мы можем уже анализировать. И пусть там, если где-то было что-то нарушено, где-то совершено преступление, пусть все ответят по закону, но мы должны знать, что никто не манипулирует нашим мнением, что никто не манипулирует нашим сознанию для того, чтобы внушить нам, что была картина другая, а на самом деле все происходило вот так вот. Вот это важно. И сейчас я вот сейчас какую-то подвижку увидела. Но я не знаю, что будет. Видите, как получилось? Потому что, когда пустили все-таки адвоката к этому зачинщику, адвокат ведь зафиксировал, увы, не самое хорошее, да, он зафиксировал, что побои, да, были, что переломы и так далее. Тут-то, получается, они вот вроде как пустили и сами на себя... Сейчас, в общем, куча всего.
А просто чтобы понимать, когда, когда происходит подавление бунта, особенно в таком учреждении, колонии строгого режима, там разве возможны не все возможные меры применять?
Вы знаете, но если вот то, что произошло с человеком, случилось уже после того, как бунт был подавлен, и его вывезли в другое учреждение, если на территории этого учреждения или по дороге с ним случилось, то это уже никак мы не можем отнести к тому, что все это было во время спецоперации по подавлению. Согласитесь, это просто расправа. Это называть нужно своими именами.
Тогда здесь такой другой момент. Ев, мы с вами неоднократно в эфире разговаривали, еще даже в студии, в как бы цель ОНК, более прозрачную систему сделать. Вы сами приводили в пример вот там московские какие-то СИЗО, значит, где более-менее что-то удалось сделать. Вот с вашей точки зрения, опять же, на фоне или под предлогом, да, там, самоизоляции, карантина, борьбы с коронавирусом, не считаете ли вы, что усилия, которые предлагают члены ОНК для прозрачности работы ФСИН, фактически обнулились под предлогом того, что мы сейчас боремся с инфекцией?
Так и произошло, да, то же самое мы в Иркутске видим, когда с самого начала, ведь 9 числа все начиналось, если бы члены ОНК смогли пройти и побеседовать с этим парнем, который видео записал, с 20, которые вскрылись, я думаю, может быть, конфликта бы дальнейшего не было, он бы не разворачивался вот с той сумасшедшей скоростью, не привел вот к этому кровавому бунту с пожаром, да, вот этот огонь, апокалипсис и так далее. Но их не пустили. Потом, после того, как все произошло, их тоже не пустили. Был момент, когда, опять же, после наших жалоб все-таки прошли члены ОНК, но они прошли туда, знаете, это была не проверка, а экскурсия. Их провел начальник УФСИН по Иркутской области, начальник колонии, провели по территории, показали, вот тут вот сгорело, тут вот то и все. Понятно, что в присутствии них никто из осужденных говорить бы не стал. И никто бы не рассказал, что что-то тут не то происходит, если происходит. Ничего подобного бы не было. Поэтому я не считаю, что это была проверка. Это была такая показательная экскурсия, не более того. А то, что не пустили в СИЗО-1, куда вот потом три бунтарей определили, вот там бы как раз могли бы правозащитники пообщаться, с ними поговорить, посмотреть, все ли у них в порядке с телом. Вот. А то, что не пустили в СИЗО, в колонию номер 6, там при ней есть некая такая больничка, да, вот, где 9 человек якобы с самыми тяжелыми травмами. Вот если бы дали с этими 9 с заключенными поговорить, это была бы другая история. Но этого не произошло. Так у нас сейчас в Москве. Смотрите, у нас появляется масса информации, в том числе фейковая, что вот вспышка заболеваемости, то в СИЗО 4, то там, что вот тут там умирают от коронавируса заключенные, тут вот сотрудники. Но вот, не подтвердить, не опровергнуть это члены ОНК не могут. Вот мне звонят, я говорю, извините, я не могу вам сказать. У меня нет таких данных. Я могу послать запрос, когда на него ответят, да и как ответят. Тем более, знаете, вот я общаюсь иногда с медиками с СИЗО, они говорят, вы знаете, мы сами, честно говоря, не знаем. Вот там привезли какие-то тесты, такие странные тесты, и мы сделали человеку тяжело больному с пневмонией, 2 теста. Один тест сказал, что у него есть коронавирус, а второй тест сказал, что нет. Мы, говорит, не знаем, что делать с этим. Понимаете, тут еще...
Третий тест проблем... делать, видимо.
Да, да, да. Ну, третий, да, тоже неизвестно, что покажет. Там, ну, там, в общем, масса проблем, которые мы могли бы с ними решать вместе. Но если бы у нас был официальный доступ, как был раньше. А сейчас получается так, что по факту все-таки СИЗО стали открывать после многочисленных жалоб у адвокатов. Адвокаты проходят, правда, не в такой амуниции, знаете, это надо просто видеть, такой в химзащите, там, все такое, и общаются со своими подопечными через стекло. Да, а нас не пускают. Следователи, адвокаты проходят, мы не проходим. Получается, что режим самоизоляции действует только на нас. И режим карантина только на нас. Вот мы не можем, они могут. Вопрос, почему? Следующий вопрос, мы опять же всегда говорим, вот нельзя сейчас так. Мы же все понимаем, мы понимаем ситуацию, в которой оказался весь мир, да, не только наша страна, весь мир, не только заключенные, все люди, вольные в том числе. Но опять же, давайте использовать современные технологии. Сделайте так, чтобы мы могли по видео посмотреть, что происходит в камерах в СИЗО. Это реально, это совершенно возможно. У нас, на самом деле, большинство изоляторов оборудованы системой видеонаблюдения, которая есть не только в коридорах, а прямо в самих камерах. Я помню, там в Бутырке, когда мы были, мы из кабинета начальника могли видеть, не знаю, там камер сразу 50. И если в какой-то из этих камер били кого-то, оно сразу было понятно. Вот кого-то бьют, вот смотрите. А тут кто-то вешается там. Ну, неважно, что-то такое, какая-то трагедия там могла развиваться.
Иными словами, при желании можно систему сделать прозрачной. При желании.
Систему можно сделать прозрачной, а самое-то простое, позвольте тем родным, которые особенно беспокоятся и разыскивают сейчас своих заключенных родственников, с ними связаться. Пусть они беспрепятственно могут связываться по телефону, по видеосвязи, по скайпу. Это все нужно и можно делать. А у меня сейчас, знаете, зачем с утра до вечера, вот я ночами сплю, я завалена тем, что я разбираю в обращении заключенных, которые говорят, вот моего близкого из СИЗО-1 увезли. Почему? Потому что заказал какой-то там товар ему по интернет-магазину, а там сказали, что адресат убыл. Вот. А они говорят, мы не понимаем, куда, ведь карантин, ведь самоизоляция, эпидемия. А куда его этапировали? У него еще законная сила не вступила, там приговор не вступил. Где он? И таких у меня огромное количество, их масса. И тут, во-первых, нарушение, с одной стороны, что их действительно этапируют, могли бы они переждать, раз уж все закрыли, да, свои двери, ворота. Позвольте им досидеть, тем более, что вообще до апелляции. Мы настаиваем на этом, нельзя человека никуда этапировать. Апелляция должна проходить в том же регионе и с его участием. Это очень важный момент. Вот. Но, тем не менее, людей стали разбрасывать сейчас. Вот прям разбрасывают, куда-то отправляют, как они едут, как они в этих вагонах. У меня масса вопросов. Вот эти все вещи нужно решать, но именно из-за того, что вот сейчас правозащитники, вот, так сказать, подвинуты. Мы вообще должны сейчас констатировать, что на фоне всей этой эпидемии нарушение прав человека, оно выросло в разы.
Вот смотрите, да, Ев, вот здесь очень важный момент, здесь сразу тема затрагивается, следующая, просто чтобы закрыть тему с Ангарском и уже перейти к более общему. Здесь нужно понимать, колония, опять же, строгого режима, не святые люди совсем. Плюс я знаю, что вы писали, что якобы туда могли там отправить какой-то отряд прессовщиков, то есть это люди, которые как бы не сотрудники ФСИНа, а какие-то или бывшие заключенные, или нынешние, ну, из других колоний, которые якобы сотрудничают с, значит, с системой, и они каким-то образом там давили, оказывали давление на людей. Мне сложно представить, как можно вот то, что вы описываете, значит, там прозрачная система, закон и так далее, как это можно внедрить фактически на другую планету. Это же все равно закрытая система, и я не представляю, а возможно ли ее сделать в принципе открытой, а самое главное, нужно ли?
Но смотрите, если мы не делаем ее открытой, значит, мы говорим, что мы не справляемся с законными методами там. Вот когда не пускают туда людей, да, в адвокатов, правозащитников, когда не сообщают родственникам, что с заключенными, а тем самым что-то скрывают. Понимаете? А если что-то скрываете, значит, это что-то было совершено незаконно. Где-то было превышение полномочий и так далее. Если же те люди, которые там работают, все делают по закону, если они руководствуются вот и какими-то гуманистическими идеями, а мне кажется, каждый действующий по закону так или иначе должен руководствоваться, то им нечего скрывать. И чего бояться не пустить? Вот он, пожалуйста, вот зайдите к нему, посмотрите, вот с ним все в порядке. Спросите его. Хорошо, пусть он скажет даже самое плохое, но это его версия. Я вам сообщу другую версию. Послушайте меня, сказал бы начальник там колонии или начальник отряда. Вот и все. И только так может родиться истина. А когда те что-то скрывают, кажется, что... Вы знаете, как это как снежный ком. Я когда читала вот эти все переписки в соцсетях родственников, они такого фантазируют. Они просто там доходят до каких-то просто картин настолько страшных, что фильмы ужасов, наверное, их увидишь не всегда. Они там придумывают, что вот кого-то там чуть ли не расчленили, закопали, сожгли, что кого-то повесили и так далее. Все это не соответствует действительности, я надеюсь. Но опять же, я там не была, не могу сказать. Но зачем это все? Зачем рождаются эти все слухи? Только для того, чтобы подогревать, наверное, людей. А зачем их подогревать, если можно дать им точную достоверную информацию, успокоить их? Мне вопрос, кому-то нужно подогревать? Кому-то нужно, чтобы было неспокойно? Особенно в это время. А время-то какое у нас непростое.
Вот по поводу времени тоже здесь очень важно. Вы про ограничение прав заговорили. Колония, понятно, отдельная история. Но если мы экстраполируем как бы правоприменительную практику вообще на страну целиком. Когда вводили указы, когда вводили пропуска, когда вводили вот эту историю, я думаю, про Башкирию, вы знаете, где детей отправили в отделение, потому что там что-то, там таксист не туда довез и так далее. Возникает вопрос. То есть люди делятся на несколько частей, на несколько групп. Одни говорят, что оправдано ограничение прав человека в условиях экстремальных, а другие говорят, что фактически мы вообще обнуляем право, юридические основания какие-то, забываем про конституции и оперируем исключительно там указами, а каждый регион может совершенно самые разные бумаги принимать и писать.
Да, это на самом деле настолько сейчас глобальная тема, мне кажется, это тема номер один, потому что под видом борьбы с эпидемией, под видом того, что вот надо всех спасать, и мы должны спасти страну, могут происходить страшные вещи. И потом, понимаете, нам придется просхлебывать их последствия. Они могут быть очень страшными. И вы знаете, у нас очень много происходит по дурости, потому что вот где-то на местах кто-то считает, что он, там, не знаю, более дальновидный, и вот у него какая-то идея креативная, которая вот сейчас спасет жителей региона, но при этом либо не понимает, либо действительно, может быть, даже вредит, когда вот это нарушение прав человека демонстрирует вообще, что личность с ее правами, она ничто вот на данном этапе времени. Это неправильно. Всегда человек должен стоять на первом месте. Всегда. При любых катастрофах, при любых, не знаю, вот самых страшных там войнах и так далее, спасение людей, оно должно быть на первом месте. И это не должно быть так, что спасая там группу людей, мы сейчас должны уничтожить одного кого-то. Так не бывает. Так и пропагандисты это используют, этот ход, но это все на самом деле ведет не туда, куда нужно. Поэтому мы считаем, и мы на это реагируем. Вот СПЧ, у нас практически все члены СПЧ просто были в негодовании, в сильнейшем, когда узнали, что губернатор Мурманской области сказал, что нужно на больных коронавирусом...
Браслеты вешать, дома, браслеты.
Мы просто были... это попрание всех законов. Хорошо, если вы считаете, что так нужно, что это единственный вариант, внесите изменения в законодательство. Пусть экстренная дума примет его и скажет, что вот отныне электронные браслеты можно вот надевать на таких-то людей. И пусть примет изменения в УПК, пусть в Уголовный кодекс скажет, что это теперь уголовное преступление оказывается, если больной коронавирусом покидает дом. Тогда это понятно. Но когда это вот просто вот из ниоткуда берет, вот некий там царек на местах, на месте он почему-то решил, что вот так, наверное, будет правильно, это будет спасительно.
А вы не думаете, у нас прям 20 секунд осталось, потом новости, потом продолжим. Вы не думаете, думаете, что мы сейчас наблюдаем некую, ну, как бы обкатку вот таких мер, потому что, ну, мы понимаем, что если вдруг что-то, Госдума быстро соберется и быстро примет что-то. Или в данном случае, как бы, это тоже какая-то намеренная акция по части того, как регионы сами себя проявят?
Вы знаете, мне кажется, я не думаю, что это намеренно. У нас очень много происходит спонтанно, и очень много происходит просто по дурости. Как мой коллега говорил, Каляпин, что когда начинал разбирать очень многие факты о пытках, выяснялось, что это было действительно это некая глупость на месте, глупость, которая почему-то там основывалась на том, что вот сейчас мы его попытаем, и мы тогда правду узнаем, мы там дело расследуем, там мы спасем всех. Вот это все самое страшное и вредное, что есть на сегодняшний день.
Давайте после новостей продолжим. Да, Ева Меркачева у нас на линии, журналист, член УНК и член Совета по правам человека. Давайте после новостей к вашим вопросам тоже.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. С нами на связи Ева Меркачева, журналист, член общественно-наблюдательной комиссии Москвы, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Ева, вы здесь?
Да, я здесь. Алло. Спасибо.
Да, смотрите, вот эта история, связанная с гранью между правами человека и всеобщей борьбы в экстремальной ситуации, как то сейчас весь мир в этом пребывает. Мы же читаем, например, там, почитать про ограничительные меры, которые есть в Сербии, ограничительные меры, которые есть в Испании, там, драконовские штрафы. Это есть везде. И вот в данном случае, а на что нужно ориентироваться? Вы, с одной стороны, сомневаетесь в законности того, что мурманский губернатор делает, но в данном случае границы законности – это что? Нужна легитимизация через принятие закона в Государственной Думе или что-то другое здесь? Как-то, я не знаю, восприятие общества, что ли?
Ну, на самом деле, здесь несколько, конечно, позиций. Самое первое и главное – это здравый смысл. Можно все-таки, прежде чем какую-то инициативу проводить в жизни у себя на территории региона, подумать вообще, это нормально, это человечно, это соответствует каким-то вообще принципам вот всего того, что к чему мы привыкли, правам человека в первую очередь. Потому что, когда говорят, что вот давайте наденем браслеты электронные на больных, а следующим шагом может быть что? А вот если все равно не браслетом уходят, давайте пристегнем наручники и батареи, да, там, а следующим шагом что-то еще. Угу. То есть надо вот все-таки вот эта грань должна быть между сумасшествием уже полнейшим и теми требованиями, которые вот сейчас нам диктует эпидемия. И вот здесь вот эту грань важно и нужно чувствовать, особенно чиновникам. Ведь эти люди, на самом деле, они занимают государственный пост не просто так. Им доверили, по сути, вот судьбы всех тех, кто на этой территории проживает. И будучи недальновидным, можно совершить много-много ошибок. И можно испортить много жизней там, вот, и душ и так далее. Вот, поэтому здесь это важно. Второй момент, как раз Государственная Дума для этого и нужна. Когда какая-то инициатива появляется, безумная, вот собираются в Государственной Думе депутаты, да, которым мы доверили, которых мы избрали, и они начинают анализировать, а нормально ли это, а не попахивает ли это вот там, не знаю, фашизмом, а не, вот, не будет ли это выглядеть вот так-то, а к чему это приведет, а нужно ли это вообще? И вот когда депутаты голосуют, вот тем самым вот как раз и зачастую вот отсеивается, хочется верить, что все-таки отсеивается все, но не всегда, отсеивается вот вся та шелуха, весь тот бред, который иногда туда попадает. Кстати, вы вспомните, сколько было законопроектов самых вообще таких невообразимых, там, да? Там заставить, чтобы у каждой там женщины было по мужу, там что-то еще. Мы все смеялись над этим, депутаты, понятно, это даже рассматривать не стали, но ведь это было. А вот сейчас на фоне пандемии вы обратите внимание, каких только идей не витает в воздухе. Они примерно такие же. Просто поскольку люди в страхе, они в панике, в истерике, они критично вот настолько не могут эти все новации оценивать.
Здесь вот очень важная, да, здесь очень важная штука доверие к информации и доверие к людям. Потому что вы же знаете историю, да, там, связанную, например, я вам прям даже найду, да, адвокат там Михаил Абызов признал вину в покушении на мошенничество, Вершинин. Вот новость прям сегодняшнего дня. Я к чему это говорю? Потому что вот вот этот вот градус недоверия, особенно на фоне всеобщей паники и тревоги, с одной стороны, это можно использовать как действительно проталкивание каких-то самых безумных идей, а с другой стороны, это все-таки торговля ресурсом. Потому что, понимаете, вот там адвокат, например, он признает вину в покушении, да, каким образом он это сделал, другой разговор. Ну тогда, значит, к этому институту доверия становится меньше. Ага, тоже отстаивать чьи-то интересы. Ко всем тоже недоверие, потому что да это вообще сатрапы, что они там делают за закрытыми дверями. Да. У правозащитников тоже бывают различные истории. И конечно, вот там, с недоверием тоже бывает замешано да. в чем-то и так далее. А вот в данном бывает. Случае, как определить, понимаете, кто кому должен и как доверять?
Ну, на самом деле, поверьте мне, я считаю, что, особенно если вы когда зайдете в СИЗО, увидите, что в камере сидят и прокуроры, в камере сидят и депутаты бывшие, члены Совета Федерации, не будем называть имен.
То есть мутные вот, все.
Да, вы понимаете, что доверие тотального, ну, и это правильно, наверное, не может быть ни к одному институту власти. И вообще в любой группе, в любом коллективе может найтись человека. Это зависит не от коллектива, не от органа власти. Это просто зависит от каких-то человеческих слабостей, да, которые вот у одного есть, у другого их нет. Кто-то кремень, а кого-то вот, в общем, сподвигло. Поэтому здесь вопрос только в том, как, может быть, это потом подавать. Открытость должна быть абсолютно точна. Мне кажется, это вот вообще единственная панацея от всех болезней общества. Поэтому об этом надо сообщать. Говорить, что да, задержали адвоката, да, задержали правозащитника, да, задержали депутата.
А адвокат будет говорить или правозащитник, это давление на мою профессиональную деятельность. Со мной пытаются свести счеты. Прокуроры точно так же будут говорить.
Да,
я,
вот да, пытаюсь, да, да.
я понимаю, что мы как бы живем в каком-то информационном хаосе, и не очень понятно, а как из него выбираться. Все друг другу не доверяют. И получается только право сильного. Вот есть ресурс у губернатора Мурманской области ввести браслеты, потому что ему никто не будет сопротивляться. Он ведет эти браслеты, например.
Да,
пока ему
согласна,
из центра не позвонят.
Я да. согласна. Панацея все равно, я считаю, что она в открытости. Просто мы должны знать, как ведь информация, она может по-разному подаваться. Мы должны останавливать тех, кто будет из этой информации делать просто выводы глобальные. Вот задержали адвоката, и вот тот, кто трубит, что «А вот посмотрите, это я не первый адвокат, вообще адвокаты такие продажные, вообще адвокаты стали решальщиками и так далее». Все, вот это нужно останавливать. То же самое, задержали прокурора. Давайте разбирать конкретную историю с этим прокурором, но не говорить, что весь институт прокуратуры, вот он загнил там, погряз и так далее. И вот, знаете, здесь речь-то в том, как информацию подавать. Речь в выводах.
А институты не погрязли? Институты не...
Все погрязло.
Да.
На самом деле все погрязло, но говорить, что все беспросветно, это неправильно. И это как раз та самая критика, которая ведет в никуда. Мы должны на просчет указывать, мы должны разбирать конкретные истории, государственных деятелей, там, обычных людей, мы должны разбирать для чего, для того, чтобы понять, а почему это произошло.
Но у государства есть монополия, Ева. Вот у государства есть монополия, но если с одной стороны, да, есть там монополия на насилие, монополия на право сильного, но есть с одной стороны как бы задел на будущее, что когда-то эта история пройдет, и нужно будет разговаривать уже с избирателями, потому что та же самая система будет заинтересована в переизбрании, да, и вот в подтверждении своей легитимной деятельности. А с другой стороны, говорят, а что они сделают, в конце концов? Мы сейчас все спишем на форс-мажор, в смысле не юридически, а про то, что вы что, хотите, чтобы все погибли? Ну-ка сидеть дома.
Вот эту грань как раз должны определять те люди, которые сейчас, собственно, ответственны за всю ситуацию в стране. Мне кажется, от них должно это исходить, и должно быть четкое указание. И я считаю, что не лишним будет, если там глава государства скажет, там, товарищи губернаторы, вы, конечно, можете на своих территориях там делать то, что считаете нужным, но, во-первых, будьте с головой, да, и скажет, что если что-то у вас не удастся, то вы за это понесете ответственность. И смотрите, у нас ведь многие решения, которые предлагали на местах, они были не просто неудачными, они, на мой взгляд, были халатными. И это все может даже подпадать под преступление. Там где-то случился там такой-то там апокалипсис, там где-то другой, ну, все в размерах, конечно, субъекта. Но за это ответственность никто не несет. Там, все время до нас доносится, вот в частности, до испущей жалобы, что вот там где-то там на месте, там какой-то глава района, если берем еще мелочи, он там запретил водопроводчикам на аварии выезжать. Ну, поэтому вот затопило весь дом, и там все сидят там без воды. Кто-то там еще чего-то запретил. А вот этих людей всех нужно наказывать, потому что у них есть обязанности, должностные обязанности, которые никто не отменял, и они должны были управлять в том числе в условиях вот этого всего, что происходит, в условиях чрезвычайной ситуации. Если они с этим не справляются, то они должны либо сами дать свои полномочия и уступить место тем, кто посообразительнее, как минимум, либо же пусть они несут ответственность административную и уголовную. Все просто. Если вы создали там где-то там, не знаю, что-то, пробки, там, пусть там подумают там, начальник департамента транспорта, кто-то еще. Вот за это все нужно отвечать. А у нас так получается, что все время спрашивают с простого человека. А знаете, вот, кстати, вот закольцую историю с Ангарской колонии, правозащитников, которые пришли в УФСИН, да, и пытались там чего-то написать, какое-то там обращение или какую-то жалобу, сотрудники вызвали ДПС, и ДПС их оштрафовал за нарушение режима самоизоляции. То есть правозащитник пришел, он покинул дом, он не должен был этого делать. Вот, понимаете, мне кажется, не об этом они думали в первую очередь. В этом случае не нужно было вот так жестить.
Ну, формальное применение закона, почему нет? Формальное применение закона получается.
Мы же видим, что это формальное. Мы опять все время говорим про то, понимаете, любые меры можно так их применить, что, с одной стороны, это будет правильно, гуманно и спасение, а с другой стороны, это будет это безобразие, это нарушение прав человека.
Но, Ева, это вы говорите о том, что жесткость закона компенсируется возможностью его несоблюдения. Очень странно, особенно это слышите из правозащитника, уж простите.
Ну, на самом деле, видите, как у нас, да, у нас так получается, что у нас вот не бывает некого однозначного трактования одной и той же нормы. Поэтому, вот, на мой взгляд, когда есть перегибы в любую сторону, это неверно. А все почему происходит? Потому что, повторюсь, вот, не хватает здравого смысла у людей, которые этот закон применяют. Вот, мне очень хочется как-то сделать так, чтобы они, наконец, включили свой мозг. Чтобы голова у него была не только для того, чтобы употреблять там, через рот пищу, но чтобы вообще соображать. Да?
Вот здесь еще такой момент. Смотрите, я, насколько понимаю, члены ОНК еще настаивали на том, чтобы людей, например, осужденных за не тяжкие преступления, не осужденных, о которых подозревают и следствие ведется, которые в СИЗО находятся, как-то подраспустить, может быть, даже какую-то амнистию объявить. Вот с этой ситуацией что здесь происходит? На фоне коронавируса, опять же, да.
Да-да-да, это первое, о чем мы просили, потому что если с колониями там как-то непонятно, да, тем более вот был главный аргумент, что вот если сейчас людей из колонии начинать массово выпускать, то они поедут домой, да, с учетом изоляции, как они будут добираться, на каких поездах, кто их встречает, где они будут жить и так далее. В СИЗО все проще. Обычно в СИЗО человек сидит в том регионе, где и проживает, где у него семья. Так вот, если не тяжкое преступление, если четко будет понятно, что вот ему есть куда идти, если его заберут у ворот в СИЗО, то давайте его отпустим. Давайте он встретит весь ужас этой пандемии дома, с семьей, где у него будут какие-то варианты, как лечиться, или хотя бы он будет спокоен, потому что рядом близко и так далее. Мы считали, что это самое простое, что в этом нет никаких проблем. За подпись нашего председателя в СПЧ ушло несколько писем. Вот нас поддержали на всяких уровнях. Вот все это. Но по факту пока ничего не произошло. По факту что я вижу? Вот на сегодняшний день я вижу в наших московских СИЗО, вот я за московский регион отвечаю как член ОНК, такую ситуацию. Мне все время пишут из изолятора номер 6 про женщину, которая лежачая. То есть ее даже на суды доставляли вот на носилках. Вот прям заносили так. И так далее. Она не обвинена в тяжком преступлении. Там мошенничество, что-то экономическое. Почему ее сейчас не отпустить? Кому надо? Ведь в условиях этой пандемии не хватает рук сотрудников. Им так тяжело на прогулки выводить, там еще что-то. И еще на них ложится вот эта вот обязанность по ухаживанию за этой женщиной. Ведь это целая история, там медиков не вызывать периодически и так далее. Отпустите такую. Или вот у нас вот, например, сидит очень больной адвокат, очень известный адвокат, и, конечно, воздержание тоже такое было шокирующим, но последствия разбирается. И он сидит в СИЗО номер 4. Так вот, он действительно очень больной. И самое-то интересное, сегодня день рождения у него. Сегодня, я почему еще про него вспомнила, он накануне общался с адвокатами. У одного из этих адвокатов подтвержден коронавирус. И вот он просит, он уже очень пожилой, вот, и он там в прошлом учитель и так далее, такой нахмуренный человек. Он просит: отпустите меня под домашний арест, обвиняется в экономическом преступлении. Явно, что человек, будучи раньше заслуженным, будучи адвокатом, не пойдет сейчас, выйдя на свободу, грабить и убивать. Явно он будет соблюдать режим самоизоляции. Явно, что если у него букет этих болезней, что заболеет он пострадает с линии всех. А с учетом того, что он еще и общался с адвокатом, уже с подтвержденным коронавирусом, кажется совершенно логичным, что его нужно отпустить. Но его не отпускают. И я вот, честно говоря, я не знаю, для меня это странно, почему этого Дагира Хасава его не отпускают. Вот не отпускают его. Таких историй я могу...
Мотивировка есть какая-то? Может быть, действительно, просто система такая, она неповоротливая, вот она как сложилась, сложно что-то представить, как их выпустить. Только там в случае какого-то праздника, да, у нас были амнистии.
Вы знаете, хорошо, допустим, амнистия, вот это слово очень многих пугает, отпустим ее. Ведь у нас все меры пресечения, они обычно избираются на 2-3 месяца. И их нужно все время продлевать. Уже за тот период, да, когда у нас был объявлен жесткий карантин, половине заключенных продлевали сроки содержания под стражей. Почему вот во время этого продления не отпустить было их под подписку и домашний арест? Но суды автоматически штамповали. Причем, что самое интересное, знаете, как получалось, что в некоторых случаях суды даже не по видеосвязи, именно из-за карантина, суды без участия адвокатов просто продлевали в нарушении всех мыслимых и немыслимых законов. Но они стражи продлевали. И эти люди сидят, сейчас и сидят. Получается, что какая-то у нас проблема все-таки вот с судами.
Но в данном случае, смотрите, в данном случае просто важно понять, а может быть, мы сейчас действительно живем, ну, вот в такое время, когда, понимаете, что-то поменялось, еще не совсем понятно что, и как бы реакция, она прежняя. Ну, даже с этим коронавирусом, элементарная история, да, люди делятся на тех, кто признает, что он есть, люди делятся на тех, кто признает, что его нету. Вот в данном случае система штука еще более неповоротливая. Она вот привыкла работать так, и все. А нам ни коронавирус, не важно, ни что другое, потому что скажут, да ты просто сам воспользовался этим, да ты хочешь сам для себя поблажек. Нет, получи по первое число. Я не говорю о том, что этот хороший, этот плохой. Да, я говорю, пытаюсь просто понять, как это работает.
Да, вы на самом деле вы правы. Более того, знаете, как, поскольку нет пока распоряжения свыше, некой установки, никто не проговорил ничьими устами, не устами там председателя правительства, не устами там главы Госдумы, каких-то депутатов, ну и тем более президента, никто не сказал, что давайте вот отпускать заключенных. Никто не сказал, вроде как позиции такой нет. И каждый на месте у себя судья, в районном суде, он думает, слушайте, наверное, все-таки не буду, а то вдруг он вот сейчас под видом этого коронавируса возьмет кого-то гроб. А меня потом, думает судья, лишат за это мантии. Или там, а следователь вдруг меня потом обвинит, что я деньги взял у родственников. Они же, судьи, на самом деле, всего жутко боятся. Они, конечно, сейчас у нас независимые, это вроде как отдельный ветвь власти, никто на них давить не может, но они просто вообще фантастически боятся того, что их в чем-то обвинят. Понимаете, это на самом деле сложнее любой несвободы. Это оказывает на них просто гипнотическое действие. Поэтому ему проще взять и поставить штамп.
Это самоцензура некая, что ли, вы считаете, которая может быть пожестче, чем настоящая цензура?
Так и есть. Это самоцензура, знаете, лишь бы ничего не случилось. Потому что в случае чего не на кого будет приложить. Если вот повторюсь, какая-то воля свыше, они бы сказали, а мы вот сказано было освобождать. Мы поэтому меру пресечения не продлевали, по крайней мере. Да? А поскольку сверху нет, то это ложится ответственность на каждого конкретного судьи. А они не готовы. У них нет вот этой, знаете, собственной такой значимости, собственной уверенности, что они потом не потеряют свои места. И поэтому они такие совершенно подневольные, хотя свободные вроде бы по факту.
Смотрите, Ева, тут еще одна тема остается, которая будет, которая сейчас есть. Значит, перенос Дня воинской славы. Да, потому что Валерий Фадеев тоже отправил обращение и говорит, что, в общем-то, нехорошо на имя Валентина Матвиенко, чтобы, в общем, этот документ не одобрял Совет Федерации. Важно понять, вот вы считаете, что депутаты не подумали, забыли, или это намеренная история?
Вы знаете, вот такого однозначного нет, наверное, ответа. Мы просто, вообще, мы правозащитники, мы, наверное, в большей степени риски оцениваем такие реакции общества и вообще то какой удар это может нанести по людям, да, по их сердцам, чем у депутатов. Вот депутаты, они такие более, может, должны быть холодными сердцами, либо более руководимы какими-то политическими вещами. А мы же руководствуемся как раз вещами, такими как гуманизм, милосердие и так далее. Так вот, руководство сети, мы просто сами абсолютно четко пришли к выводу, что последствия гуманитарные, переноса этой исторической даты на 3 сентября в массовом сознании российского мирового общества, они будут, увы, плохие, потому что все переживающие трагедию Беслана как общечеловеческую, как национальную, они не поймут этого.
Ева, не уходите.
Если есть такая опасность, что люди не поймут, что это нанесет урон их восприятию, да, восприятию даже государства в целом. Государство пытается с помощью одной даты, да, чтобы стерлась другая дата. Та дата ведь страшная, мы же знаем, 333 жертвы. Поэтому мы на это указали. Хорошо, что мы выловили это. Знаете, как
Но здесь нужно еще понимать, что Вторая мировая просто вот как бы, да, формально. То есть мы понимаем, что депутаты могут тоже формально к этому подойти. Ну, мол, второго отметят, третьего к нам смогут приехать. Но в данном случае формально все равно Вторая мировая закончилась 2 сентября в 9 часов утра по токийскому времени. Получается, в Москве там был 1-2 часа ночи. То есть все равно второе число. И Калинин подписывал указ о праздновании только на период 45-46 года на 3 сентября. Все, после этого ничего не происходило. А в данном случае все-таки вот этот формальный подход Думы, он скорее правильный как бы в трактовке того, почему произошло, и услышит ли вас, услышит ли, например, вот организацию «Матери Беслана», потому что некоторые говорят, ну, ребята, ну, в конце концов, никто не пытается принижать память или подменять даты, подменять события. Вот было вот так и вот так. Были даже предложения вообще, чтобы люди, у которых там погибли в бесланской трагедии, родственники и дети вообще там приняли участие в бессмертном полку. Ну, не знаю, насколько это как бы логичное предложение, но вот оно тоже есть.
Да, знаете, что меня вообще в этой ситуации больше всего задевает, что ведь возможности того, чтобы поменять дату, были раньше, да, но почему сейчас, когда мы все вот переживаем вот, вот это состояние пандемии, да, когда мы все там заморочены другими вещами, момент, как будто бы потихоньку пытаются подтолкнуть те законы, которые, может быть, не прошли бы, а может быть, и прошли бы в мирное время, в мирных кавычках. Непонятно. Вот с этим вопрос. Плюс мне всегда казалось, что надо здесь обращаться напрямую к президенту. Кстати, мы совет при президенте. Вот мне кажется, нам как-то надо больше наладить вот эту прямую связь, что ли, с ним. И спрашивать его мнение, его советы по этому поводу. Потому что если это высшая политическая воля, то здесь человек ничего не поделаешь. Если нет, то мы считаем, и мы обращаем его внимание на то, что это неправильно. Наверное, с учетом того, что боль осталась, и забывать о трагедии Бесланской ни в коем случае нельзя. И путать даты, если можно этого не делать, лучше не путать. Вот мы бы, наверное, все это сказали, объяснили, но вот сейчас мы это делаем общественностью, вот, там, продавая огласки наше мнение. Вот. Ну, а вот как оно дальше развернется, здесь
Но вы считаете, понятно. Что не хватает эмпатии какой-то? Или действительно здесь... Просто вот мы тоже говорили с политологом на эту тему, он говорит, ну, там, слишком серьезная рефлексия на эту тему идет, то есть как бы никто не пытается подменять даты и события. А кто-то говорит, ну, действительно, депутатам эмпатии не хватает.
Я считаю, депутатам эмпатии не хватает. Это не зависимость от того, что будет там, да, в зависимости от этой истории.
Целом, ой, Ева, прям зафиксируйтесь, а то звук немножечко липнет, залипает.
Да. Я считаю, что эмпатии не хватает в целом. Да. Что касается конкретно этой истории, у меня, повторюсь, вопрос, почему это не сделали раньше или позже, почему именно сейчас, в этот период. И я, опять же, не исключаю, что, может быть, кто-то из слуг народа, кому вообще идея такая пришла в голову, он решил таким образом как-то делать себе политические очки, да, и думал, что все это может пройти. Не подумал. А может быть, даже была такая задача, прям осознанная задача, чтобы вот эту дату Бесланскую, которая вот в прошлом году она болезненно прошла, чтобы ее на следующий год максимально ее, что называется, ну, не стереть из памяти, но как-то вот ее завуалировать. Я исключаю любую из этих версий, но вот на мой взгляд, все-таки из человеческих принципов было бы неправильно дату заменять, если можно этого не делать.
Угу. Ну, в данном случае, вот Валентина Матвиенко говорит, что как раз ей же было адресовано обращение членов СПЧ во главе с Фадеевым. Она говорит, что даты должны людей объединять, вот, а в данном случае какое-то разобщение наблюдается с вашей точки зрения или что? Или как-то просто мы кого-то не услышали, с кем-то не поговорили?
Однозначно наблюдается разобщение, поэтому сама идея была неудачна. Мы сейчас уже это констатируем. Чем бы ни закончилась, идея неудачная. Она привела к спорам, она привела к дискуссиям, может быть, даже ненужным. Сейчас эти так все, вот, знаете, вот, многие на грани, да?
В напряжении.
В напряжении, видите, и даже стали появляться такие версии, что сейчас пытаются от дум об экономических последствиях всего того, что происходит, от этого всего как-то вот отвести, да, и людей перевести на совершенно другие темы. Типа, давайте поговорим о Беслане, ни с того, ни с сего. Вот. В общем, время неудачное, идея неудачная, а уж к чему приведет, мы свою позицию высказали, вот чем могли. Понимаете, мы можем, как говорил Михаил Александрович Федотов, бывший председатель СПЧ, мы можем только советовать, вот, и рекомендовать, больше ничего.
Угу. А, Ева, у нас тут буквально там минута остается, есть от наших слушателей вопрос. Дмитрий Алекс, возвращая нас к теме мурманского губернатора, так всех зацепила эта история с браслетами. Если человек, он говорит, не понимает, будучи больным, нарушает карантин, как раз здравый смысл подсказывает надеть на него браслет.
Ну, давайте внесем тогда изменения в наш уголовный кодекс, где скажем, что те, кто нарушает условия карантина, они подпадают под уголовную статью. Придумаем такую статью, что нарушается там, не знаю, штрафом, лишением свободы. До приговора человек, ему должна избираться мера пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета. Все просто. Давайте действовать все-таки по закону. Либо мы опять введем какие-то средневековые времена, когда там страна действует по закону.
Средневековые времена. Ну, знаете, как Ева говорят, есть такая
там
теория, что после эпидемии чумы впервые, там, в 15-м, да, или в 14 веке, не помню точно, когда это было, первое сознание демократии произошло, то, может быть, сейчас после коронавируса тоже что-то такое произойдет.
Очень хочется видеться. Я вот, правда, верю в то, что, наверное, в этот новый мир после коронавируса войдут люди более осознанными, и они будут сами своими руками, своими мыслями, своими действиями делать общество, не знаю, светлее, добрее и так далее, так далее, чтобы все-таки что-то поменялось, чтобы не зря все это было, что сейчас мы
терпим
это для чего-то более...
Спасибо светлого. Большое, Ева, спасибо. Да, что были весь этот час с нами. Ева Меркачева, журналист, член ОНК и член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Далее новости, потом подключится к вам Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хорошего дня.